Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 27 апреля. Программа «Поток». В течение часа говорим о главных событиях этого дня. В студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Вот коротко заголовки выпуска. Первый запуск ракеты с космодрома «Восточный» перенесли на сутки. В Москве задержали вербовщика-экстремиста со взрывчаткой. Шойгу и Патрушев призвали мир сплотиться вокруг идеи Путина о борьбе с терроризмом. Цена на нефть марки «Брент» впервые с ноября прошлого года превысила $47 за баррель. Пенсионные накопления предложили признать частной собственностью граждан. Трамп и Клинтон упрочили свое лидерство на первичных выборах, и 11-летняя девочка без билета смогла улететь из Москвы в Санкт-Петербург.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Первый запуск ракеты с космодрома «Восточный» перенесен пока на сутки. Он должен был состояться сегодня в 5:01 по московскому времени. За несколько часов до этого Госкомиссия дала добро. Были запущены автоматические циклы предстартовой подготовки. Однако позже в Роскосмосе сообщили, что старт перенесен ровно на сутки. И теперь пуск ракеты намечен на 5:01 28 апреля. То есть должен состояться завтра. На космодроме «Восточный» сейчас специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Милкус. Нашей радиостанции он рассказал, как развивались события сегодня утром на космодроме, когда было объявлено о переносе запуска.
В народе, по крайней мере, в дальневосточном народе есть некое разочарование, потому что это первый пуск, и сюда посмотреть, как улетает ракета, приехали и соседи, и Читы, из Еврейской автономной области, из других городов Амурской области. На площадях люди забирались на дома, чтобы увидеть этот старт. Было оборудовано несколько смотровых площадок возле кафе по трассе «Амур». Поэтому, конечно, людям первое время ничего не говорили. Они продолжали смотреть в небо, хотя было понятно, по крайней мере, тем людям, которые занимаются космосом, кто был в это время на космодроме, что ракета вовремя не стартует и вообще сегодня в небо не уйдет. Но среди космических журналистов, всех, кто в теме, было понятно, что что-то происходит после того, как в репродукторах, когда прозвучала команда «Первый передает командование пятому». Когда он передает управление другому номеру, понятно, что пуска не будет. Это произошло вот буквально через несколько минут или там даже секунд после времени Че, после 5:01 по Москве, когда должна была ракета стартовать. То есть было понятно, что можно складывать фотоаппараты, бинокли, там, что у кого есть. Те, кто работает долго в космической отрасли, для космических журналистов, в общем, ничего трагического не произошло. На самом деле, слава богу, что автоматика сработала, и за 1.5 минуты до пуска, как нам потом сказали, была дана команда «Отбой». Сейчас идет работа. Пока говорится о том, что неполадка в технике найдена, локализована, как сказал глава Роскосмоса Игорь Комаров, и сейчас ведется работа по ее устранению. Я думаю, что что-то связано с топливом, потому что репетиция пуска уже была, так называемый сухой вывоз ракеты, 2 недели назад, и замечаний не было. Значит, после заправки возникли какие-то проблемы. Даже если не пустят завтра, на мой взгляд, никакой трагедии нет. Ну, разберутся, еще раз сольют топливо, посмотрят, определят другой день для пуска, и ракета полетит.
Это Александр Милкус, он специальный корреспондент «Комсомольской правды», он сейчас на космодроме «Восточный». Тем временем в СМИ действительно появилась информация о том, что запуск «Союза», назначенный на завтра, может тоже не состояться. Эти сообщения нашей радиостанции прокомментировали в Роскосмосе. С официальным представителем Роскосмоса Игорем Буренковым поговорила моя коллега Дарья Горностаева.
Действительно, сегодня у нас получилась неприятная история, связанная с тем, что, ну, действительно, у нас отменился запуск, но с другой стороны, история очень приятная, потому что она показала, что система космодрома по определению готовности к запуску работает хорошо. Они точно определяют готовность ракетоносителя, космических аппаратов. Таким образом, испытания космодрома точно проходят успешно. Также можно сказать, что, ну, в общем, такие моменты, они случаются у всех космических держав. В России вот тут есть исключение. Вот. Не так давно мы видели, как происходил запуск у американцев, у наших товарищей европейцев. Поэтому собственно говоря, тут ничего такого нештатного не случилось. Важно подчеркнуть, что это вовсе не аварийная ситуация. Это просто задержка с запуском. И поэтому у нас есть верная дата, это 28 апреля, 5.01 по московскому времени утра. А мы надеемся, запуск будет осуществлен.
Вы знаете, тут в СМИ появилась информация о том, что якобы завтра запуск может не случиться. Ничто не может ему помешать.
Вы знаете, комментариев людей, которые не отвечают за свои слова, ну, бывает достаточно много. Вот я, как официальный представитель Роскосмоса, говорю о том, что мы работаем по тому плану, который у нас есть. По нашему плану запуск на 28 число, на нашу резервную дату стоит. И то же самое могу сказать про время. 5:01 по московскому времени.
Это официальный представитель Роскосмоса Игорь Буренков. Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично следил за попыткой старта и, это прямая цитата, намерен задержаться на Восточном до прояснения причин сбоя и перспектив повторного запуска. Летчик-космонавт, герой России Максим Сураев в прямом эфире нашей радиостанции назвал вероятные причины отмены сегодняшнего старта. Вот фрагмент сегодняшнего прямого эфира программы «Подъем» с Сергеем Доренко.
Я могу сказать, что перед стартом за определенное время запускается, так скажем, автоматический алгоритм.
Да.
И который анализирует все состояние систем. И там уже человек не может вмешаться, понимаете? Ну, и если этот алгоритм обнаруживает, что что-то пошло не так, то идет просто автоматический отбой старта. Да. Поэтому, вы знаете, вот по поводу то же самое сравнение там с мотоциклом, понимаете, ну мотоцикл закатил, мотоцикл выкатил, там, да. Я не знаю, а тут идет речь, понимаете, если пойдет что-то криво, пойдет что-то не так, то это пострадает, ну, по ЗСУ, слава богу, что это абсолютно не пилотируемый, но это разнесет весь стартовый стол, понимаете?
Да, нет, поэтому... нет, я согласен, но скажите же, что сам приезд президента придает этому событию особое значение.
Я с вами согласен полностью, да. Это я могу сказать, что даже не потому, что президент приехал, а потому что для всей страны это действительно большое событие. Да. Но мы должны, я считаю, мы должны подходить немножко с другой стороны. То, что действительно, да, то, что, да, была неудача, но, понимаете, ничего не сломалось. Ракетоноситель остался.
Да нет, конечно.
Стол
конечно.
Не развалили, никакой трагедии, катастрофы не было, не поубивало
согласен.
Людей. Просто, понимаете, просто автоматика сработала, и я считаю, что это здорово, что полностью исключается тот же самый человеческий.
Согласен.
Я не знаю, кто в этом виноват. Я в том плане, что, да, может быть, что-то настроили не так. Может быть, что-то, какие-то цепи сработали не так.
Да.
Но вообще в основе своей лежит именно алгоритм автоматический, который полностью исключает вмешательство человека и человеческий фактор.
Ну и слава
если
богу.
Это, если
вот
это
если
сработало,
бы ну... прежде был исключен человек, прямо от начала человек был бы исключен навсегда. Это может быть... Ну, где-то же человек, Сергей, где-то же ручонки шаловливые поработали.
Ну, я не знаю.
Ну, в какой-то момент шаловливые ручонки были там где-то.
Ну, может быть, где-то на этапе строительства, но без человека никуда.
Жалко.
Это наше творение.
Жалко.
Фрагмент сегодняшнего прямого эфира нашей радиостанции Сергей Доренко и летчик-космонавт, герой России Максим Сураев. Кстати, после отмены запуска на Восточном, как передают СМИ, вице-премьер Дмитрий Рогозин покинул космодром отдельно от кортежа правительства. Помощники Рогозина в интервью нашей радиостанции, кстати, сказали, что в ближайшее время Рогозин не будет комментировать перенос запуска с космодрома. Напомню, именно Рогозин курирует космическую отрасль. Ну и он много говорил об этом космодроме. Профессор кафедры аэрокосмических систем МГТУ имени Баумана, доктор технических наук Егор Щеглов с нами на связи. Егор Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот Роскосмос говорит, автоматика это такая штука, может быть, даже и к лучшему. С вашей точки зрения, это тоже так?
Я считаю, что это нормальный процесс создания новой техники, тем более не просто техники, а такой сложнейшей системы, как космодром. Создание нового космодрома всегда требует... ликвидации каких-то неожиданностей. Это рабочий момент.
Но подождите, с другой стороны, Егор Александрович, вы же понимаете, что существуют какие-то торжественные открытия, церемонии и так далее, для которых проводят дополнительные проверки, или в случае с космическими запусками так не бывает?
Ну, у нас есть старая традиция все делать каким-нибудь датам, и, так сказать, хочется всегда что-то сделать к празднику, но создание сложной техники – это более, так сказать, деликатный процесс, чем успевание к какой-то дате. Лучше делать не быстрее, чем качественно.
Хорошо, но тогда мы возвращаемся к истории с переносами. Сейчас нам говорят, что это, в общем, совершенно не страшно, и следующая попытка будет ровно через сутки. Насколько высока вероятность, что ничего не повторится?
Значит, здесь надо быть осторожным, пусть специалисты разбираются. Вот, например, сейчас параллельно «Союз» во французской Гвиане не может стартовать уже четвертый раз, специалисты переносят запуск по различным причинам. И это естественная ситуация, никто никакой тревоги не бьет. А это штатный пуск из космодрома в Куру.
Тогда дальше. Мы же понимаем, что это новый космодром, и сначала старт планировали в прошлом декабре. Потом прошло 4 месяца, и опять не получается. Или это нормально?
Значит, со времен прошлого декабря уже существенная работа проделана, ракета вывезена на старт, все проверки произведены. Как вы помните, даже когда в советское время стартовал космический корабль «Буран» многоразовый, первый раз первый старт тоже перенесли, и таким образом сохранили ракету и уникальный корабль. И здесь старт застрахован на 1,8 миллиарда рублей, можно сказать, что сэкономлено 1,8 миллиарда рублей страховой выплаты. Сегодня.
Хорошо, тогда по-другому, если подойти к этому, раз уж про деньги заговорили, но это не дешевый проект, космодром. Вот эти переносы, пока, во всяком случае, мы знаем два переноса, и те деньги, которые потрачены на космодром, это соизмеримые какие-то вещи? Или тут сколько не трать, все равно может произойти все, что угодно?
Нет, ну ведь все, процесс, он будет обязательно завершен успешным пуском, я думаю. Просто вопрос в том, что денег вложено много, и, так сказать, понести большие затраты только из-за стремления пустить назначенный срок минуты в минуту выглядит довольно нелепо. Лучше все перепроверить и все деньги вложенные аккуратно, так сказать, отбить по правильным, успешным пускам.
Ну, вы ведь следили за историей появления космодрома «Восточный», и последнее время уже говорили довольно четко, что будет один пуск, потом будет довольно большой перерыв, прежде чем космодром, что называется, начнет работать в штатном режиме. С вашей точки зрения, этот пуск уместен?
Конечно, уместен. Отработают все системы, отработают прежде всего совместную работу всех систем космодрома, там очень много систем. Потом будут анализировать результаты этого пуска. И дальше готовится к следующим запускам. Это нормальная циклограмма внедрения новой техники.
То есть, когда 5 лет, когда 5 лет, к примеру, строят, потом делают один запуск, потом еще несколько лет или, может быть, один год ждут, прежде чем начать нормальную работу. Это естественная, как вы говорите, циклограмма.
Да, потому что требуется обязательно все системы отладить. И первый пуск, он даст очень много информации. На обработку этой информации уйдет время. И дальше, так сказать, необходимо, чтобы все работало качественно, без аварий.
Спасибо, Егор Щеглов, профессор кафедры аэрокосмических систем в МГТУ имени Баумана, доктор технических наук, был с нами на прямой связи.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД в содействии с ФСБ задержали лидера группировки, который, как они говорят, занимался вербовкой в международные экстремистские организации. Вот что сказано на сайте МВД. В ходе проведенных мероприятий по месту жительства подозреваемого в городском округе Химки Московской области изъята запрещенная экстремистская религиозная литература, взрывчатые вещества, боевые гранаты и боеприпасы. Задержанным оказался 23-летний гражданин одной из азиатских стран. В отношении задержанного, ранее судимого за кражу и разбой, возбуждено уголовное дело. Задержанные члены возглавляемой им этнической преступной группы. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа». Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну первый вопрос для людей, которые, что называется, не вовлечены в процесс. Нам говорят, что нашли какого-то нехорошего человека, который делал страшные вещи или их готовил. При этом этот нехороший человек, а, иностранец, б, ранее судимый за кражу и разбой. Неужели за иностранцами нет жесткого контроля?
Ну, я, наверное, с вами в какой-то степени соглашусь, но, по крайней мере, на сегодняшний момент с тем объемом
легальной и нелегальной миграции, которая у нас происходит в России, часто, допустим, брать тоже Москву, то, наверное, спецслужбам просто уже трудно отследить любого иностранного гражданина или даже кто имеет судимость. Поэтому в этом случае я бы не стал уж так резко, как говорится, обвинять наши спецслужбы о том, что вот в этой ситуации, потому что это сравнивать то, что было во времена, допустим, Советского Союза, что происходит сейчас. Если мы говорим даже в Москве, 12 миллионов живут официально, а 4 миллиона живут неофициально, то вы представляете, о каком количестве мы можем судить, что неучтенных граждан. 4 миллиона только в Москве. О чем можно говорить? А сколько по России? Мне кажется, это вообще никто не знает.
Тогда еще одна история. Вот смотрите, МВД ведь регулярно говорит о том, что задерживают вербовщиков запрещенной террористической группировки. Об этом говорили и в апреле, и в марте об этом говорили. А может действительно быть так много вербовщиков на территории России?
Я, наверное, соглашусь с такой ситуацией, вот трактовку вашего вопроса. Да, на сегодняшний момент мы констатируем тот факт, что вербовщиков стало намного больше. И не только вербовщиков, а тех, кто сейчас покидает Сирию. А вы знаете, что никто этих фактов не отрицает, что до 10 тысяч наших граждан, повторяю, российских подданных, воевали и до сих пор еще воюют на территории Сирии в так называемый ИГИЛ. Если президент Путин сказал, что при бомбардировках погибли там эти бандиты, боевики, из них около 2000 подданных России. То еще я еще раз хочу повторить, чтобы мы представляли с вами, о каких цифрах, о каком количестве людей мы говорим. И в то, что сейчас творится, то, что мы в определенной степени войска Башара задерживают победу, то, конечно, эти бандиты разбегаются, и, наверное, те россияне, которые там воевали, они возвращаются к нам и начинают вести противоправную деятельность.
Теперь о качестве противоправной деятельности. Насколько качественной может быть вербовка со стороны 23-летнего иностранца?
Ну, я не думаю, что он является именно вербовщиком, потому что если говорить по чисто практическим ситуациям, то что как производится вербовка? Это расписано на несколько этапов. Первое, это человек, который приглядывается, или по крайней мере определяет сферу своего влияния, кого можно завербовать, входит в контакт, определяет его, как говорится, жизненные позиции. Второй человек уже подходит к этой ситуации более конкретно и, как говорится, решает проблему, можно ли его завербовать, и если можно, на какой, это будет финансовая составляющая, это будет наркотики или психологическое давление, или какая-то быть определенная материальная зависимость. И третий вариант, когда приезжает уже, как мы говорим, серьезный вербовщик, именно с, будем говорить, серьезным образованием психологическим, тот, который решает вопрос и производит вербовку. Поэтому если вы говорите о том, что 23-й мальчишка в одном лице является вербовщиком, это не так, поэтому я бы вот разделил на эти позиции, которые говорил ранее.
Спасибо. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», был с нами на прямой связи. Мы следим за лентами новостей и видим, что буквально в эти минуты на космодроме «Восточный» решается вопрос о новой дате запуска ракеты-носителя «Союз-2-1А». В эти минуты, как сообщают информационные агентства и РИА Новости, и «Интерфакс», но вот то, что я вижу прямо сейчас, президент Путин на космодроме на заседании Госкомиссии, и там решается вопрос, как сказано, будет принято решение о дате повторного пуска ракеты-носителя. Либо это будет завтра, либо в другой день.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал мировое сообщество сплотиться вокруг инициативы президента Владимира Путина о создании широкой антитеррористической коалиции. Об этом он заявил, выступая на 5-й Московской конференции по международной безопасности. Слушаем фрагмент выступления.
В целом мы позитивно оцениваем наше взаимодействие с Соединенными Штатами Америки в Сирии. Работает двустороннее соглашение о предотвращении инцидентов в воздухе. Осуществляется взаимодействие военных структур, отвечающих за перемирие сторон. Хочу подчеркнуть, что на России и США, как на постоянных членах Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, лежит особая ответственность за поддержание всеобщего мира. Именно поэтому наши страны обязаны более тесно сотрудничать в борьбе против международного терроризма. Мы к этому готовы. Слово за Вашингтоном.
Министр обороны России Сергей Шойгу. На той же конференции выступал секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Он призвал сплотить усилия всех всех стран в борьбе с международным терроризмом и особо говорил как об одном из важнейших направлений о пресечении деятельности по распространению террористических и экстремистских идей.
Международные террористические организации продолжают вовлекать в свою деятельность все новых сторонников. Наблюдается активизация деятельности террористов в отношении национальных вооруженных сил и правоохранительных органов. Отмечается рост вербовочной работы, в том числе с использованием социальных сетей. Особую опасность представляют радикалы, вернувшиеся из зон боевых действий.
Это Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности России. Итак, секретарь Совбеза и министр обороны говорят о том, что мировому сообществу было бы правильным сплотиться вокруг инициативы Путина о создании широкой антитеррористической коалиции. Политолог Алексей Малашенко с нами на связи. Алексей Всеволодович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько возможно создавать сейчас такую широкую мировую коалицию?
Вы знаете, во-первых, прежде чем ее создавать, нужно подумать, против кого эта коалиция будет, так сказать, выступать, что это за объект предложения сил этой коалиции. Потому что когда говорят, что это будет сродни антигитлеровской коалиции, то это просто глупость. Это какой-то другой феномен, исламизм, который пытается построить не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру что-то вроде исламского государства. Это, я бы сказал, идеология. Эта идеология, это попытка вот эту идеологию реализовать. Причем по всему миру, а не в какой-то конкретной стране. Поэтому, прежде чем говорить о коалициях, еще раз могу повторить, что нужно подумать, а кто ваш противник? И почему его поддерживают не только там, на Ближнем Востоке, но и по всему мусульманскому миру? И военными методами это не решить, между прочим. Это уже неоднократно я слышал о том, что там какие-то бандиты, уголовники, негодяи. Но против бандитов не посылают авиацию, не шлют танки. Это феномен. Это очень сложный феномен, который силами Министерства обороны, даже Объединенного Министерства обороны всех государств мира не решить. Поэтому вот когда вот эти разговоры ведутся, это напоминает демагогию. Вы сначала разберитесь, а почему поддерживают, ну, наверное, сотни миллионов мусульман идею исламского государства. А уже потом сам этим занимаетесь. Поэтому это все красиво звучит. Да, коалиция, давайте воевать, давайте сражаться. Но сегодня это на Ближнем Востоке. Завтра это будет в Ливии. Послезавтра это будет еще где-то. Тут я думаю, что все намного тяжелее. И одной вот такой риторикой антитеррористической тут не обойтись.
Алексей Всеволодович, но если мы, к примеру, признаем, или если, к примеру, руководители стран признают, что это борьба с идеологией, разве не военной коалиции, а просто широкой антитеррористической коалиции для борьбы в других формах не может быть создано?
Вот правильно, вы же сами говорите, что какие-то другие формы. Какие другие формы? Если это какой-то идейно-политический феномен, то предложите ему альтернативу. Поскольку идея исламского государства – это реакция на Запад, на Россию, в общем, на то, что в мусульманском мире не могут повторить какой-то другой путь развития. Это вот некий религиозный исламский путь развития. Найдите ему альтернативу какую-то. Предложите людям вот так вот не бороться, там, не заниматься терроризмом. А если вы это будете, если вы будете на них посылать только танки и самолеты, то каждый раз будет появляться какое-то новое поколение. Это бессмысленно. Это очень непростая ситуация, с которой мы раньше никогда не имели дела. А конференции, мероприятия, речи, пусть говорят, но это, в общем-то, пока что ни к чему не приводит. И, между прочим, я уверен, что в июне исламское государство, такое маленькое квази-государство, против которого несколько коалиций воюют, оно отметит свое двухлетие.
Понятно. Юбилей. Спасибо, Алексей Малашенко. Политолог был с нами на прямой связи. Исламское государство – это террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации, на территории Российской Федерации и нескольких других стран. Срочное сообщение по поводу сегодняшнего неудачного запуска с космодромом Восточный. Судя по всему, завтра все-таки запуска не будет, но в информационном выпуске все подробности. Путин говорит, что вернется на космодром Восточный в ближайшее время. Пока подробности. Все остальные подробности в информационном выпуске.
Поток. Новости этого дня.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 апреля, в студии Юрий Буткин, программа «Поток», разговор о главных событиях этого дня. Мы следим за лентами новостей, продолжается заседание на космодроме «Восточный». Путин уже сказал, что он вернется на космодром «Восточный». Не очень понятно пока, что это означает. Либо завтра будут пробовать запускать корабль, но уже без присутствия президента России, либо это перенесут... Старт космодрома «Восточный» перенесут не на завтрашний день, а на какой-то другой день. Еще Путин на космодроме «Восточный» сказал, несмотря на сложности, он доведен до нормативного состояния. Еще он сказал о сбое при запуске с космодрома «Восточный». Россия лидер по запускам, это хорошо, но большое число сбоев – это плохо. Следим за лентами новостей и сейчас к цене на нефть. А она, между прочим, впервые с ноября прошлого года, мы в данном случае говорим о марке Brent, впервые превысила $47 за баррель. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин с нами на связи. Владимир Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
И все-таки вот последнее время медленно, но верно получается, нефть растет в цене. Это какой-то уже долгосрочный тренд или все в любой момент может развернуться и упасть обратно?
Ну, очень сложно заниматься этими предсказаниями. Давайте обсудим. Значит, некоторое время назад, ну, вы знаете, что в январе все было очень плохо, все игроки играли на понижение, и цена нефти дошла до $27, так сказать, ну, такой да. уже нереально низкой цены. Затем, вот те, кто следят за, говорится, ставками, за длинными и короткими позициями, они обнаружили, что стали закрываться длинные позиции, то есть позиции на рост, и стали... приоткрываться короткие позиции, позиции, связанные, значит, с ожиданием... Извините, наоборот. Стали закрываться позиции на снижение и стали постепенно открываться позиции на рост. То есть игроки стали играть вот в эту сторону, как говорится. Так, ну, до этого у них были определенные основания, связанные с тем, что участники рынка, производители стали говорить, в том числе Саудовская Аравия, сказал, вот для нас неприемлемы эти уровни, мы с ними жить не можем, так что мы что-то будем делать. И они стали вести переговоры, переговоры не закончились пока успешными, но сам факт вот этого давления, переговоров, он уже повлиял. Ну, кроме того, нет сейчас таких впечатляющих картин роста запасов в США. Вот участники очень почему-то на них смотрели. И почти там стабилизация. И тенденция к снижению сланцевой добычи в США, хотя эти данные, они не очень уверены, они потом пересматриваются, но все-таки в эту сторону. Вот игроки стали как бы принимать во внимание больше вот эти факторы. И ведут сейчас игру, ну, игру в самом нормальном смысле этого слова, они, как говорится, участники такого вот процесса ставок, выигрышей, проигрышей, стали играть, ведут игру на повышение. Насколько она длительная игра, ну, сказать достаточно сложно, значит, опять-таки, в самый последний момент только вступают в силу физические факторы, то есть рост, падение добычи и так далее. Они, конечно, вступят и здесь. Но общая пока точка зрения такая, что когда цена, вот и если она доберется до 50, может быть, сколько-то устойчиво перейдет через 50, ну, включатся, не на следующий день, но включатся те резервы, которые есть, прежде всего, в американской сланцевой добыче. Вот. И это тоже участники увидят и, наверное, так сказать, начнут дуть на молоко и, может быть, переложатся уже в другие позиции. Где-то 50 – это очевидный предел для вот этого роста. Ну, из того, что сейчас видно. Но цены, уровни, которые сейчас возникли, они... ну, в принципе, очень позитивные, так сказать. Даже, будем говорить, достаточно удивительно и очень хорошо, что цена дошла до этого уровня и пока не обнаруживает вот этого, так сказать, ни паники, ни вот этого обратного движения. Может быть, все будет более-менее гладко, и реакция рынка вот будет более взвешенной, чем она была до сих пор. Так что, ну, например, при приближении вот к этим пороговым значениям рост немножко замедлиться, это было бы хорошо. Значит, и а если замечательно было бы, если бы он стабилизировался, ну, каких-то приемлемых, достаточно приемлемых, так сказать, будем говорить, высоких уровней.
Но приемлемо высокий, за одной цифрой скажите, это сколько?
До 50.
До 50.
Моим представлением до 50.
Спасибо, Владимир Фейгин, президент.
И не сильно больше, чем сейчас.
Ну, понятно, это если сейчас 47. Владимир Фейгин, президент Института энергетики и финансов, был с нами на прямой связи.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Пенсионные накопления предложили признать частной собственностью граждан России. Это концепция развития пенсионной системы России, разработанная Банком России и Минфином. Они предполагают теперь в рамках реформы ликвидировать обязательную накопительную систему и создавать систему индивидуального пенсионного капитала, которая подразумевает, что пенсионные накопления будут превращаться в частную собственность граждан. План уже в правительстве, в администрации президента, ну, если верить сегодняшнему «Коммерсанту». Очень много непонятного. С нами на связи советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие Брокер» Сергей Хистанов. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы умеете, объясните простыми словами, что это означает.
Ну, к сожалению, совсем простыми словами объяснить не получится, просто потому, что данное решение еще не оформлено в виде законодательного акта, и поэтому все рассуждения носят такой вот, ну, оценочный, предположительный характер.
И все-таки, ну вот сейчас какое-то количество денег работодатель платит за сотрудника, что называется, в пенсионный фонд, отдельно на накопительный счет такое было. А теперь что, деньги с накопительного счета будут выдавать гражданам напрямую?
Нет. Прежде всего, никто ничего выдавать не собирается, речь идет несколько о другом. Действительно, до настоящего времени была принята следующая система, а именно, часть взносов, которые платились в, соответственно, фонд пенсионного страхования, а именно 6% от фонда оплаты труда, направлялись на так называемую накопительную часть пенсии. То есть это персонифицированный счет, который открывался на каждого гражданина, и гражданин мог распорядиться этими средствами, но не в значении, что он мог взять их и использовать, нет. Он мог выбрать, у него была возможность выбора. Он мог перевести в негосударственный пенсионный фонд, мог оставить в Пенсионном фонде России. И внутри Пенсионного фонда России у него опять-таки было две возможности. Можно было оставить под управлением Внешэкономбанка, а можно было передать частной управляющей компании. Ну, таковых было мало, но тем не менее такая возможность присутствовала. И, соответственно, в момент выхода человека на пенсию, вот эта сумма, она делилась на 228 месяцев. Это среднее время дожития пенсионера, который вышел на пенсию, на пенсии.
Да.
И, соответственно, вот это получалась какая-то сумма, и она доплачивалась к базовой страховой части пенсии.
Да, а вот теперь что? Вот теперь, если коротко, вот что они имеют в виду теперь?
Теперь имеет в виду следующее, что поскольку у Пенсионного фонда России имеется значительная дыра в бюджете, ну, грубо говоря, выплаты из Пенсионного фонда России заметно больше, чем поступления в Пенсионный фонд России, возникла идея, согласно которой вот эта накопительная часть будет отправляться в общий котел, ну, говоря простым языком, на выплату существующим пенсионерам. Вот. А те, кто хотят продолжить там накапливать накопительную часть, должны будут платить эти деньги самостоятельно. Вот, по крайней мере, пока как, вот именно таким образом выглядит то предложение, которое озвучено.
Подождите, очень коротко тогда. А те деньги, которые до этого были в накопительной системе, они что, сгорают?
Нет, слава богу, до этого дела не дошло, да. Вот, пока, по крайней мере, в проекте, вот, который был озвучен, предполагается их выплачивать по той же самой схеме, как это было и ранее.
А 6% людям будут выдавать, что называется, вместе с зарплатой?
6% поступят, нет, 6% поступят в общий котел, то есть на финансирование выплат существующим пенсионерам, а те из людей, которые захотят там продолжить накапливать себе на пенсию, должны будут это делать самостоятельно.
А откуда они возьмут эти 6%? Уже из зарплаты...
Откуда хотят дать. Причем не обязательно 6%.
Все понятно. Да. Те 6% вот. Пойдут в общий
абсолютно
котел.
Абсолютно верно. Да, все. Абсолютно верно.
Вот теперь все понятно. Спасибо. Абсолютно. Сергей Хистанов, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие брокер».
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этого дня.
Трамп и Клинтон упрочили свое лидерство на праймере в Соединенных Штатах Америки. Вот что об этом говорит американский журналист, корреспондент журнала «Атлантик» Джеффри Тейлер. Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Иностранцы». По новостям получается, что Трамп и Клинтон упрочили свое лидерство на праймере.
На самом деле это не так, хотя СМИ американские таким образом преподносят это. Но что касается Трампа, да, он видно, заберет к себе больше, чем половину выборщиков до съезда. В смысле, он побеждает явно, и два соперника, которые ничего не стоят, и они... Uh-huh. А Хиллари, на самом деле, получается так, что есть где-то 500 выборщики, называются супервыборщики, которые уже высказались за Хиллари, и они включаются в эти цифры, если вы смотрите на цифры выборщиков. Но зато они обязаны по закону голосовать за кандидата, который набирает больше всего голосов. Если это Сандерс, это вполне еще возможно.
Тогда вы должны объяснить. Вот я смотрю на цифры. Тут сказано, Трамп может рассчитывать на 937 голосов, его соперник на 555, а надо 1237. Ну, тут понятно, что ему еще 300 голосов как минимум надо собирать. А вот что про демократов сказано. Клинтон может рассчитывать на 2110, а надо 2383. А у Сандерса всего 1255.
Ну, и надо снять...
И в эти 210 входят эти 500, о которых вы говорите.
Да. Да, то есть их может быть даже 550. Их не надо считать, но СМИ, они стараются сделать так, чтобы все думали, которые будут за демократов голосовать, что, Хиллари победила, не стоит даже ходить и голосовать. Вот такое впечатление они хотят создать, но чтобы обескуражить избирателей Сандерса. А на самом деле, видно, и сейчас выявили очередные какие-то нарушения на выборах там, в трех штатах. Это уже где-то в 8 штатах, где она победила, с нарушениями, которые должны исследовать, но Демократический национальный совет у нас, это такой руководящий орган в партии, ничего не делает, потому что они полностью за Хиллари.
Теперь еще одна история, ведь на днях Сандерс так или иначе в комментариях СМИ уже говорил о том, что так просто, мол, те, кто голосует за меня, голосовать за Клинтон не будут.
Да.
Это его высказывание. Да. То есть получается, что он-то все-таки уже почти смирился.
Нет, он не смиряется, и он не должен смиряться. Вот такое впечатление дают. Но это не так. Он сказал, что до июля, и сейчас это решается, может быть, на партийном съезде в июле, где они будут официально обозначать кандидата. И он может, его люди точно, которые тысячами выходят на его митинги, и Хиллари собирает, может быть, тысячу, намного меньше. И ее люди вообще как-то не особенно с энтузиазмом. За Сандерсом стоят очень много молодых людей, в том числе и большинство женщин в Америке. То есть Хиллари даже свой электорат потеряла. Ну, давно, просто она уже как-то... Уже понятно, кто она, и уже до начала выборов. Так что у нее вообще проблемы, хотя в СМИ мало об этом пишут. Но можно найти цифры, просто зайдя на Bloomberg Delegate Count, по-моему, .com, что-то типа это. И можно посмотреть, какие супервыборщики.
Нет, ну это важно, если вы говорите о вот этих 500 голосах, тогда это совсем действительно меняет картину. Так что республиканский истеблишмент уже, получается, примирился, что... Их кандидат
нет,
это Трамп.
Нет, я думаю, что сейчас некоторые начинают говорить, что, может быть, они могут это воспринять. Ну, во-первых, что за нахальство, что они могут вообще. Он явно побеждает. Есть уже заговоры, как они на съезде отберут у него кандидатуру, если он побеждает. Но чем больше он получает голосов, тем сложнее. Если бы это было, что он только достиг вообще эти 1237 или чуть меньше, как думали, сейчас явно он получит больше. Может быть, намного больше. Так что не факт, что могут от него отобрать кандидатуру.
Это Джеффри Тейлер, корреспондент американского журнала «Атлантик». Фрагмент сегодняшнего выпуска программы «Иностранцы».
Говорит Москва.
Поток.
11-летняя девочка без билета улетела из Москвы в Санкт-Петербург. Следователи уже ведут проверку, согласно сообщениям в СМИ. появилась у них такая информация, а сообщения эти говорили вот о чем. 11-летняя москвичка обошла якобы систему безопасности аэропорта Внуково и просто взяла и улетела в Санкт-Петербург. И вот теперь в Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России говорят, идет комплекс необходимых проверочных мероприятий. Они хотят установить все обстоятельства случившегося и принять, как в таких случаях говорят, процессуальное решение. Виталий Бурдунов, эксперт Комитета Госдумы по транспорту. Виталий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот из того, что вам известно, это уровень безопасности в аэропортах или просто у нас есть какие-то определенные, что называется, белые пятна в законодательстве насчет перевозки детей?
Нет, это белые пятна в голове. У тех, которые поставлены законом к обеспечению безопасности полетов. А полеты, безопасность начинается на земле. Соответственно, все, что произошло, это головотяпство тех, которые должны обеспечить авиационную безопасность.
Виталий Дмитриевич, смотрите, да подождите, но если вы говорите, это головотяпство, ну это какое-то повальное головотяпство, девочка долетела.
Ну, это не повальное, это штучный случай, уникальный. Так вот, по законодательству все предельно обозначено. Кто за что в ответе. Вот есть понятие досмотр, оно вам тоже известно. Вот досмотр был в данном случае, все требования по досмотру в отношении всех пассажиров были не выполнены. Поэтому и произошла инфильтрация, то есть девочка видит, куда-то дяди и тети идут, и я пойду. Ну и произошло то, что произошло, и теперь мы говорим, кто в ответе. Естественно, естественно, по уму законодательному, по закону, Россия, компания, должна проверить всех. И аэропорт Внуково то же самое, должен проверить состояние надежности вот этой безопасности. Так выглядит по закону. Как на самом деле получится, я, как говорится, не в это. Но то, что это халатность, безусловно, так она там за халатность, разные меры наказания, которые закон предусматривает. Тут такая дорога законодательная.
Но все-таки, возвращаясь к халатности, уж если мы об этом говорим, существует система досмотра в аэропорту, потом выписывают разные посадочные талоны, ну, так кажется. В результате девочка преодолевает все эти заслоны, усаживается в самолет, летит на самолете, и только на выходе вдруг кто-то понимает.
Вы знаете, ни я, ни вы, вот не слушатели, не должны вот это вот... Ах, тебе вздыхать. Теперь вот это, то, что произошло, задача органов, то есть аэропорта, который должен обеспечить авиационную безопасность, авиакомпании, почему стюардессы, кто там, не обратили внимания, сидит себе девчушка и покуривает. Ну, понимаете, тут не надо перебарщивать.
Ну, вот. Когда говорят много ошибок подряд, это системная ошибка, это не так говорите вы.
Нет, это случай уникальный сам по себе. Но он говорит о том, что вероятность проникновения, это же кому? Это как призыв к кому? Террористам, против которых все это принимается. Значит, для тех, кто на этой примере понимает, что есть возможность. Они и так кружат вокруг аэропортов с теми или иными мыслями.
Я понял, и теперь эта возможность будет закрыта. Спасибо, Виталий Бурдунов, эксперт Комитета Госдумы по транспорту, был с нами на прямой связи. 11-летняя девочка без билета смогла улететь из Москвы в Санкт-Петербург. Это была программа «Поток».